Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Когда солнце сияет на небе, все ясно бывает. Всякий видит путь, по которому нужно идти и куда идти, что делать и от чего уклоняться. Видит, отличает одну вещь от другой, а полезное от вредного и прочее. Так и в душе бывает, которую Христос, солнце праведное, просветит. Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». У микрофона ведущий этой программы диакон Игорь Цуканов. И только что прозвучала цитата того святителя, которому мы хотим посвятить сегодняшнюю передачу, святителя Тихона Задонского. Слова взяты из одной из первых глав его книги «Сокровище духовное от мира собираемое». И эту книгу мы сегодня договорились обсудить с отцом Андреем Рахновским, протоиереем Андреем Рахновским, старшим преподавателем кафедры библистики Московской духовной академии. Отец Андрей, добрый вечер, рады вас приветствовать в нашей студии. Благословите.
Бог благословит взаимно.
Та цитата, с которой мы начали нашу беседу, она уподобляет Христа солнцу. Это, конечно, такое частое сопоставление, частая метафора. У многих святых отцов ее можно встретить, когда Господь сравнивается с солнцем. Вот я хотел начать беседу с того, чтобы спросить вас, насколько вам кажется, вот сегодня, в сегодняшней нашей такой жизни, там, с миссионерской, может быть, даже точки зрения, насколько уместно такое сравнение, вот легко ли людям понять, о чем или о ком идет речь, когда мы говорим, что Бог, Он как солнце?
Ну, вообще, вы знаете, просто хотелось бы, чтобы наши слушатели, да, они не только вот слышали наше обсуждение святых отцов, да, и мы обязательно, вот замечательная цитата, да, обязательно сейчас мы ее как бы разберем, да, вот, но мне очень кажется важным, чтобы и наши слушатели восприняли какой-то метод, да, какие-то основные вещи, основополагающие, которые нужно учитывать, когда мы читаем святых отцов.
Да, и толкуем.
Да, и вот вы спросили, а как в современном мире, да, вот звучит это сравнение Христа с солнцем, да? Вот, и один наш такой из великих православных богословов и ученых, и философов православных, Виктор Несмелов, ну, он много трудов писал о святых отцах, да, вот, он вводит такую методологическую разницу, что, читая отцов, мы должны как бы различать два таких аспекта, да, да, это как бы диалектика смысла, диалектика слов, да. То есть смысл – это какое-то содержание откровения православного, христианского, да, скажем так, универсального на все времена. А диалектика слов – это как бы те образы, те конструкции логические, в которые святые отцы облекали вот этот вечный смысл. И когда мы читаем святых отцов, иногда кажется, вот они что-то аргументируют. Ну, и думаем про себя, ну какая же это аргументация? Сейчас бы это как бы...
Не сработало.
Да, не сработало бы. А в то время сработало. То есть это как раз пример того, да, что, например, вот той самой диалектики слов, да, вот, в которой облекали
форма
отцы. Да. Поэтому, с одной стороны, да, вот нам интересно будет все-таки каждый раз, когда мы читаем, докопаться и вот до смыслового содержания и увидеть за теми образами, метафорами, подходом, который используется в Теоцы, некое вот постоянное содержание. Да. Я не знаю, конечно, мне так кажется, для многих там современных слушателей это просто такая красивая метафора. Вот. Но тем не менее, я так думаю, она все-таки отражает некую реальность духовной жизни. Вот,
Вы про солнце сейчас.
Да, про солнце, про солнце. Действительно, вот у человека есть некое вшитое, вот я так не побоюсь этого слова сказать, в биологию, в психологию человека нравственная какая-то ориентация. Вот. И поэтому иногда даже те, кто спорят с нашей верой, объясняя даже совесть чисто биологическими причинами, ну, известный сейчас модный такой Роберт Сапольский, да, хотя прекрасный там ученый-мыслитель, тем не менее, вот он так за такой детерминизм выступает, да, вот. А с такой нашей точки зрения это действительно показывает, что нравственность глубоко вшита в нашу природу, да, вот даже не только на уровне духа, да, а более грубые, скажем так, материи нашего бытия. Но все-таки вот эта естественная нравственность, она часто нас ставит в такое положение, когда мы не понимаем все равно, как поступить. Мы знаем теоретически, как правильно, но как правильно приложить к каждой конкретной жизненной ситуации, мы не понимаем. И вот здесь святой Тихон, он говорит о состоянии, когда вот это нравственное сознание человека, оно уже не природное, а вот именно пребывание Христа в святом, как некого света, как некого солнца. И вдруг все становится ясно и понятно, как. Вот то какие-то полутени, то темнота, и мы не знаем, как поступить. А тут Христос, присутствие в человеке, дает некую ясность. Все понятно, как поступить. Конечно, у большинства этого, христиан этого нет. Поэтому мы часто обращаем... Но когда это бывает? Когда мы обращаемся к святым, в том числе через то, что они написали. Ведь когда Тихон Задонский говорит эти слова, он все-таки об этом говорит и отчасти как о своем духовном опыте. Поэтому, читая его творение, мы вот как раз начинаем лучше понимать вообще, где правда, где ложь. Да? Иногда в нашей жизни, хотя, может быть, мы не всегда вот духовно соответствуем этому, да, таким солнцем являются другие люди. Потому что когда мы обращаемся за советом к другому человеку, мы проявляем какое-то смирение, да? И, возможно, вот того человека вот это солнце Христово и осенит, и он нам подскажет все необходимое. Но это вот как бы тот, скажем так, тот идеал духовной жизни, к которому надо стремиться, чтобы вот мы как бы уже не со слов других, да, не из книжек, а чтобы действительно Христос пребывал в нас. Но сразу скажем, вот об этом тоже написано много, что не все святые даже достигали вот такого состояния.
Ну, такого постоянного состояния, да, просвещенности.
Да, очень точное замечание, да, потому что, да, периодически их это посещало состояние, да.
Ну вот, мне кажется, здесь как раз то, что у нас дальше идет по тексту, да, вот как раз об этом идет речь, очень органично можно продолжить.
Когда солнце зайдет, ночи тьма бывает, тогда люди не видят ничего, не отличают одной вещи от другой, и ходят, как слепые, в ров падают, и не знают, как уклониться от вреда. Таково состояние тех душ, в которых свет Христов не воссиял, которые соединились с суетой этого мира, и тому только учатся, как бы собрать великое богатство, честь высокую заслужить, прославиться в этом мире и прочее. Так стараются богатеть, как будто им вечно жить в этом мире. И удивительно, что не язычники, не имеющие упования, в такой суете запутались, а то, что делают это христиане, позванные к вечной жизни и вечным благам.
Вот прямо продолжение того, о чем вы говорили.
Да.
Что даже у христиан и даже у святых не всегда вот наличествует это состояние какой-то ясности, когда все ясно, когда свет Христов просвещает всех,
да,
или просвещает, да, наше сердце. Вот почему так? Вот, казалось бы, христиане родились от Духа Святого, просвещены святым крещением. Более того, крещение ведь даже, в общем, называется просвещением.
Да, да?
Да. По факту своей жизни мы видим, что, ну, далеко не всегда нам все ясно. Вот почему так
получается? Вы знаете, у меня иногда такое возникает трепет и волнение вот за людей, вот, которые там в нашем храме, допустим, принимают крещение во взрослом возрасте, воцерковляются, или просто, скажем так, крещены в детстве, пришли и вот начали воцерковляться, то есть обрели веру. То есть вот солнце в них засияло. И вот, знаете, вот буквально в это воскресенье мы разговаривали вот с одним человеком, который очень вдохновенно воцерковляется, и действительно, вот как-то удивительно такие вещи происходят в жизни, да, вот, и как раз разговаривали на эту тему, и почему я сказал, что мне волнительно, да, и о чем мы разговаривали, потому что абсолютно в жизни любого человека наступает период, когда все это исчезает, вот, так как бы радость в Боге, во Христе, который человек имеет, когда приходит к вере, вдохновение какое-то, да, вот, все делать, и Евангелие читать, и молиться, вот, оно через какое-то время обязательно улетучивается. То есть как будто бы Господь что-то дает авансом почувствовать, да, а потом наступает рутина. С одной стороны, это состояние крайне необходимо пережить. Потому что только пройдя вот это состояние с честью, можно говорить о какой-то более-менее зрелой духовной жизни. Да? Вот. И, но, да, а почему? Да потому что именно в этот момент, конечно, Бог никуда не уходит. Но он нам как бы не дает в чувстве переживать вот это все. Да? Ожидая нашего собственного действия, чтобы проявилась наша воля. Извините, чтобы мы, вот, извините за такую метафору, да, вот, чтобы мы не под воздействием допинга, да, какого-то духовного действовали. Как будто вот мы вот без всего остались, и что ты будешь делать? Будешь ли ты так же тянуться добровольно к Богу, если у тебя уже нет вдохновения, да? И вот это вот, наверное, ну, такой момент истины в духовной жизни у каждого человека. Но он же и скрывает в себе обратную сторону. Можно действительно вот в нем застрять и опустить руки. И вот это ответ отчасти на вопрос, который вы подняли. А почему вот именно у христиан такое происходит? Почему вдруг, вот он пишет, именно христиане кладут свою жизнь, чтобы, допустим, заработать богатство? Вот у нас недавно, вы знаете, в семье в нашей жил хомячок. Вот, он долго прожил, 2 года для хомяка, как бы считается, много. Вот. И вот мы на утро обнаружили, что все, он уже как бы не живой. Дочка, конечно, младшая, расстроилась, очень все. Но я смеюсь. Когда мы стали его клеточку как бы прибирать, мы увидели, что под подстилкой он запас очень много всякой еды. И мы такие, ну, он, наверное, думал, что будет еще очень долго жить, да, да. И вот Тихон Задонский, да, тут пишет, да, что, ну, как будто вот в этом мире вечно они жить собираются, вот так они посвящают жизнь богатству. И, как бы, знаете, вот мне самого даже пример хомяка, вот, нашего, очень как-то вразумил, да, что вообще вот тоже что-то
практически что-то готовишь, евангельский
там, покупаешь там, дачу там ремонтируешь, да, вот. Вот, а мы же не знаем, да, когда пред Господом предстанем. Но мне кажется, вот этот парадокс, он именно на этом основан, да, что вот, вот этот период духовной, как бы, духовного истощения, духовной сухости какой-то, да, подавленности, как, который все переживают, вот он является источником этого. Поэтому, когда говорят, ой, ну ты же верующий, а что ж ты, вот так вот, скажем так, люди, это жестокие очень слова, потому что люди не понимают, потому что ты-то через это еще не прошел. В тебе еще не воссиял Христос, и потом вдруг неожиданно тебя не оставил, ну, в кавычках не оставил, да, то есть, и вот как, посмотрим, как ты в этот момент, что ты начнешь, в чем ты начнешь искать утешение, да.
Почитаем святых отцов.
Дорогие друзья, напоминаю, что вы слушаете программу «Почитаем святых отцов». У микрофона протоиерей Андрей Рахновский, старший преподаватель кафедры библистики Московской духовной академии, и диакон Игорь Цуканов. И мы читаем книгу «Сокровище духовное от мира собираемое» святителя Тихона Задонского. И обсуждаем отдельные фрагменты этой книги, посвященные такой общей теме «Как Бог просвещает нас». Вот, отец Андрей, мне в связи с тем, что вы только что сказали, вспоминается то, что говорил митрополит Антоний Сурожский в одной из своих бесед. Он говорил о верности нашей откровению, что вот, говорит, представьте себе, что вы, там, у него такой очень поэтичный образ, что вы лежите на дне лодки, в темноте эта лодка плывет по реке, над вами звезды мерцают, вот такое дивное волшебное ощущение, и вот вы засыпаете в этой лодке, а потом просыпаетесь, и уже совершенно другая картина, лодку прибило к берегу, никакого неба, ну, то есть никаких звезд, уже утро, никакого покачивания на волнах, совершенно другая картина, и только от вас зависит, вот насколько вы примете то, что с вами было ночью, то, что вы вот воспринимали тогда, как реальность, то есть сохраните ли вы верность этому, и это в точной, конечно, в точности касается нашего такого вот опыта богообщения, потому что действительно у всякого человека, наверное, ну, у подавляющего большинства христиан был опыт, когда вот действительно Господь каким-то образом открылся человеку, а потом Господь как бы вот скрывается за этой тучкой, как солнце, да, и от тебя зависит, ты сохранишь верность вот этому опыту откровения, ты дальше будешь жить на высоте этого опыта, или ты разрешишь себе об этом, ну, как бы забыть, сказать, ну, показалось, почудилось. Вот это ведь что-то похожее, да?
Да, вы знаете, вот это, я как бы много читал Владыку Антония, вот этот вот пример, я не помню, который сейчас рассказали, он удивительно точный, вот прямо вот... Ой, что это со мной было? Что это на меня нашло?
Да. Про детерминизм как раз, что можно объяснить с точки зрения каких-то таких вот химических процессов в головном мозге.
Свечек в храме там нанюхался ладана, да, то есть, как извините за такую... Ну вот это я как бы в данном случае иллюстрирую то, как иногда люди как бы далекие от церкви это, скажем так, словно воспринимать. Да и мы тоже вот, ну как, ну вот пережило такое, да, сейчас этого нет. Почему? Ну что-то вот такое, ну был какой-то подъем, да. То есть не можем как бы это как единый процесс представить. А сейчас все иссякло. Ну, наверное, как-то во мне вещества, какие-то гормоны какие-то там, да, вот, ну, вдохновился. Вот. А оказывается, это было что-то подлинное, настоящее. Да. Помните в Откровении Иоанна Богослова, вот, в части, где послание семи церквам, Господь говорит ангелу, я уж не помню, какой именно церкви, да, но ты оставил первую любовь твою, я тебя укоряю.
Это вот тоже... Это оно.
Оно, да.
Да. Ну, мы перейдем к следующей цитате, что пишет святитель Тихон Задонский дальше. «Чем ближе мы к свету, тем более просвещаемся». Свет есть Христос. Кто ближе к этому свету приходит, тот более просвещается и уже не будет ходить во тьме. Ну, это практически такой парафраз известного места из Евангелия от Иоанна. Вот. Казалось бы, здесь все просто, но это как раз, вот, мне кажется, место, оно поднимает снова с новой силой вопрос о том, а как человек сам может двигаться к свету. Вот то, о чем мы говорили до сих пор, это ситуация, когда свет являет себя человеку, когда происходит некое откровение. А дальше, ну, наверное, действительно предполагается, что человек должен какое-то свое движение начать. Вот как?
Да, вот здесь вот мне кажется, что прежде всего важно осознание того, ведь недаром здесь святитель делает акцент, свет есть Христос, да? Вот как так всегда верить, чтобы ты понимал, что ты взаимодействуешь со Христом, что ты пред Ним как бы ходишь, да? А вот я себя сам ловил иногда вот на таких размышлениях, что так, вот приход, там вот мне преподавание там в академии, столько всяких дел, как бы забот, да, настоятельства там, что-то еще там, разные там реставрация по храму там, ну, всякие как бы дела. И вот я задаю себе вопрос, так, а зачем я вообще пришел в церковь, да? То есть, очевидно, вот ради Христа... И чтобы стать лучше с помощью Христа. Вот. А что я делаю сейчас, да? То есть, оказывается, можно быть погруженным в гущу церковной жизни, потому что в церкви много чем возможностей, чем заняться, да? Вот. И при этом не быть со Христом, ну, я так, скажем так, не то, что я драматизирую, да, а в том смысле, что вот это осознание, что изначально-то ради чего все, да? Вот. Как будто вот эта вся деятельность, причем на самом деле это может быть деятельность очень такая хорошая, там, миссионерская, преподавательская, там, даже пастырское кормление, казалось бы, да? Но при этом оно превращается в нечто такое, ну, скажем так, самодавлеющее, самостоятельное, как будто и Христа нет. Да, и обычно... Почему начинают всякие рода неприятности, трудности, преткновения, скажем так, в церковной жизни, да, потому что Господь через вот эти вот, скажем так, ошибки дает нам, как бы, взывает к нам, остановись, подумай.
Туда ли ты идешь?
Да, да.
Тем же занимаешься.
Где-то я служу церкви, как же, вот я же что-то плохое разве делаю? Да вроде нет, да не делаешь ничего плохого. Но при этом вот то, что вот ко Христу ли ты идешь, к этому свету, приближаешься ли ты к нему, да? Вот. Вот это вот такой главный вопрос. Вот поэтому вы спросили, что со своей стороны. Мне кажется, вот это вот трезвение вот с этой памятью, ради чего все изначально. Да? Вот, это первое, да? Второе, конечно, вот это тоже такая, с одной стороны, простота, с другой стороны, глубина. Ведь в таинственной жизни церкви нам действительно открывается Христос. Евхаристия, прежде всего, да, это то таинство, которое вот это общение со Христом самое тесное поддерживает. Угу. Я когда пытаюсь объяснить воцерковляющимся людям, вот вы покрестились, почему нужно таинство божественного причащения? Вот потому что, да, вот со Христом вы обрели вот это, скажем так, единство, да, но любое общение, любое единство, оно поддерживается через вот это таинство Евхаристия, тела и крови Христа.
Нужно общаться.
Да, нужно общаться, взаимодействовать, да, там. То есть, на самом деле, недостатка вот в способах, я даже не буду перечислять, потому что вы их прекрасно все знаете, и можете перечислить, и даже многие наши слушатели, да, вот. Но я хочу акцентировать внимание на том, что все эти средства приближения к Богу, там, духовная жизнь, молитва, таинство, там, и так далее, они обретают свою целостность, смысл и продуктивность, когда они сводятся к какому-то единому фокусу. А фокус этот как раз вот Христос и понимание того, что ты перед Ним живешь и ходишь, ради Него ты пришел в церковь.
Угу. Угу. Ну да, вот эти вот периодические остановки и сверка направления, да, и это вот, наверное, действительно такая очень важная штука.
Угу. «Без солнца никакой плод не растет и не созревает, так и без Бога, вечного солнца, никакое доброе дело не начинается, не делается, не совершается». Ну, в смысле, достигает своего, да, вот, логического завершения конца, да. «Доброе желание наше, доброе начало наше, середина и конец – его дело. Он нас начинает, делает и совершает».
Угу.
Удивительные, конечно, слова. Я просто, вы знаете, все-таки святые, они показывают такое единство духовного опыта церкви, независимо от географии, времени и так далее. Потому что вот точно такую мысль, и я помню, она в свое время очень помогла, я прочитал в трудах, был такой афонский подвижник Иосиф Спелиот. Иосиф, там несколько было Иосифов, но вот Иосиф Спелиот, Иосиф Исихастову иногда называют. И вот он как раз объясняет, что вот мы что-то начинаем делать в духовной жизни, а дальше движемся так, как будто уже это наше дело, нам надо Богу результат какой-то показать. Но на самом деле без Бога невозможно ни начать духовное делание, ни продолжать, ни результат получить. Вот. То есть это вот на каждом этапе все только с ним, как бы рука об руку. Вот. И вот Тихон Задонский, поразительно, они не были знакомы, да? Я даже не уверен, что Иосиф Сихас читал Тихона Задонского, да? Но вот это единство духовного опыта, вот духовной реальности, оно вот так себя проявляет, что... Потому что действительно, каждый раз даже себя ловишь как бы на мысли, что ты Богу хочешь что-то такое доказать, показать. Вот смотри, что я умею. Вот там... Похвали меня, да, вот я вот это сделал. Вот. А на самом деле смысл-то в том, что именно с ним все делать, а не просто делать. И вот это очень, очень так интересно, потому что иногда мы немножечко как в школе относимся к этому. Вот сейчас я домашнее задание сделаю, покажу учителю, он мне пятерку поставит. А оказывается, что без этого учителя ты домашку не можешь сделать. То есть он с тобой должен быть обязательно.
А вот если приложить эти слова к теме как раз движения ко Христу и какого-то такого просвещения христианского, вот можно ли это понимать в том смысле, что просто есть такая точка зрения, что вера вообще, даже вера, она дается Богом, ну как, собственно, это такая евангельская точка зрения, что даже вера, она дается человеку Богом. Человек не сам по себе начинает веровать. Вот. И, соответственно, всякий шаг человека даже к Богу, его вот такой личный шаг, его преднамеренный шаг, но все равно он как-то Богом, что ли, ну, благословляется, что вдохновляется, вот, наверное, правильно сказать. Угу. Вот можно ли так сказать?
Да, ну, у нас вот есть, допустим, представление о призывающей благодати.
Ну, да. Да.
Вот оно все как бы, вот все от него, но с другой стороны, что... раз уж тут, вот, тут метафора солнца, а мы такую метафору приведем... ну, кстати, солнце тоже можно. Вот солнце, оно светит всем.
И на злых, и на добрых.
Да, да, это же тоже метафора того, что Господь на самом деле всех призывает к вере.
Угу.
Но откликаются не все. Если как бы на наш современный язык перевести, да, то же какую можно метафору? Вот, Господь Wi-Fi всем раздает... Вот абсолютно, да? Вот, и более того, даже пароль можно узнать. Он как бы вот в Священном Писании там, значит, вот. А уж тот, кто не подключается, да, как бы, ну, это уже как бы человеки. Ну, в смысле, действительно, вот если бы не было этого первого шага со стороны Бога, вот, и даже вот, как вы сказали, в самом, как бы, начале, вот, дарование веры, да, конечно, это было бы невозможно.
Дорогие друзья, напоминаю вам, что эта программа «Почитаем святых отцов». У микрофона протоиерей Андрей Рахновский, старший преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Я диакон Игорь Цуканов, и мы вернемся в студию буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Почитаем святых отцов. Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Добрый вечер, дорогие друзья, еще раз. Почитаем святых отцов. Программа Светлого радио. У микрофона диакон Игорь Цуканов. И сегодня у нас в гостях протоиерей Андрей Рахновский, старший преподаватель кафедры библистики Московской духовной академии. Мы вместе с отцом Андреем вчитываемся в книгу святителя Тихона Задонского «Сокровище духовное от мира собираемое». Отец Андрей, добрый вечер еще раз. Мы продолжаем говорить на тему того, как Господь призывает христиан, как Господь просвещает христиан. И вот какой фрагмент работы святителя Тихона хотелось бы обсудить следом. «Солнце на все вещи равно теплоту испускает, но одни вещи от тепла его тают, как воск, а иные твердеют, как глина». Так и Бог равно всем благу творит и теплоту благости своей не спосылает. Но одни люди благостью его умягчаются и каются, а другие ожесточаются и погибают. Конечно, здесь вспоминается сразу и Евангелие, где Господь говорит о том, что Бог вот, действительно как солнце, Он благ ко всем, и к злым, и к добрым, и к грешникам, и к праведникам. Но, в общем, то, что Господь благ, это не означает, что люди одинаково откликаются на Его благость. Люди все равно проявляют себя по-разному. Хотя, казалось бы, Господь действительно всем дает вот, ну, что-то очень важное, очень дорогое и ценное. И так, если рассуждать как-то вот отстраненно, то люди должны были бы испытывать к Нему огромную благодарность. Но почему-то у всех совершенно разное отношение к Богу, вплоть до отсутствия всякого отношения. Вот с чем это связано все-таки?
Ну, если какой-то вот понятный нам пример привести, можно пример из жизни. Вот, например, вот вы такой человек, что вы ко всем относитесь по-доброму, да? Вот, и вы видите, что когда вы к людям по-доброму, что люди откликаются, и как бы вот им самим хочется вот с вами взаимодействовать так вот, чтобы была радость, добро и понимание, да? Но вы также замечаете, что есть люди, которых как будто ваше добро раздражает, и они про себя думают, наверное, он, ну, на нем можно посидеть, поездить, он слабый, да, то есть парадоксально, то есть доброе отношение в другом человеке порождает ожесточение и желание причинить вам зло.
Угу.
Ну, мы все, это такие настолько как бы известные всем житейские ситуации, да, что да. Как бы, да, всем это абсолютно понятно, да, вот, теперь если перенесемся на библейский контекст, Вот, пожалуйста, значит, Господь наказывает фараона. Как только с фараоном Господь жестко поступает, фараон такой: ой, все хорошо, хорошо, отпущу я народ израильский, да? Uh-huh. Добренький сразу становится, когда жесткость. А когда Господь милосерд, то есть прекращает вот эти испытания, вот эти казни египетские, он тут же ожесточается и опять как бы за свое, да, вот, и поэтому, когда вот говорят, что Господь ожесточил сердце фараона, так вот угу. парадоксально, так чем он его ожесточал? Любовью своей, именно когда Бог действовал так, как Бог должен действовать, да, угу. вот. В нем это производило ожесточение, а не какую-то благодарность, да? Ведь он мог и другой вывод сделать. Ой, помиловал меня Господь, и я буду благодарен, и других тоже помилую, да? Вот. И вот здесь мы сталкиваемся с очень таким интересным явлением, что действие Божие на душу человека, несмотря на то, что оно некое целостное, единое, как целостен и единый прост сам как бы Господь и его природа, да? Вот, тем не менее, проявление этого действия божественного зависит от характера человека и внутреннего устроения человека. Вот это удивительно. Опять-таки, если вот к Священному Писанию обращаться, есть очень такой прекрасный пример. Вот там в книге «Деяния апостолов» апостол Павел идет в Иерусалим, и, как он говорит, «Дух влечет меня на страдания». Угу. А ученики, про учеников Павла сказано, что Дух Святой убеждал их, говорить: «Павел, не ходи туда». Вот, и даже вот такой визави преподобного Максима Исповедника в Афаласии, он задает ему вопрос: а как же так? Дух Святой почему разное внушает Павлу? А преподобный Максим объясняет: а вот так, потому что Дух Святой, действуя на душу человека...
Просто он... люди разные.
Да, да, да. Вот, действительно, ученики Павла любили, вот как-то так в них это действовало. И вот тут еще один важный момент. То есть получается, что Дух Святой, воздействуя на человека, готов учитывать человека и его свободу. А почему об этом важно говорить? Потому что есть же еще и не христианский духовный опыт, мистический, а там как раз наоборот. То есть, грубо говоря, в кавычках, откровение считается наиболее чистым и правильным, когда ничего человеческого к нему не примешивается. Угу. Да, вот, вот были такие, помните, у монтанистов секта христианская в древности, да, и у Монтана были две подруги-пророчицы. И вот когда они пророчествовали, они пророчество свое излагали от мужском роде, да, то есть тем самым... показывая, что вот...
Это не они.
Да, не они. Да? И, то есть вот эта вот экстатическая потеря себя при взаимодействии с духовным миром, это как раз свойство демонического воздействия. В то время как Дух Святой оберегает целостность человека, его свободу. Можем дальше пойти. Да? Разного рода религиозные концепции, которые проповедуют некое растворение человека в божестве.
Да-да-да.
Или в некой нирване, там, условно говоря. Да? То есть мы сразу понимаем, что это от христианства как бы все дальше и дальше. И наоборот, там, где говорится о целостности человека, о сохранении его личности, да? Угу. Вот, при том, что он, при этом он соединяется с Богом, это, конечно, вот... такая христианская мистика, вот, и ну, вот так вот Господь учитывает все, получается, вот то, что в нас, Он считается с нами.
Тут, конечно, сразу вспоминаются еще слова апостола Павла: «Для всех был я всем, чтобы спасти хотя бы некоторых». То есть это вот как раз свидетельство подражание. Того, что в нем Дух Божий говорит, когда он приноравливается под каждого человека. Для иудеев был как иудей, для обрезанных как обрезанный, там, для язычников как язычник. Именно потому что... то есть это как раз доказательство того, что... именно Господь через него действует. Угу. Наверное, так, да?
Угу. Да, 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 совершенно верно. Угу. Вот, и сам апостол Павел, когда говорит о дарах Святого Духа, почему-то ни один человек не обладает всеми дарами Святого Духа, а у каждого он свой.
Разделяет как угодно.
Да. Поэтому одному вот такой дан дар, другому другой, в соответствии с его внутренним устроением. Угу. Солнце, чем более приближается, тем меньше тень бывает. Чем более удаляется, тем большая тень бывает, а как зайдет солнце, то и тень исчезает. Так чем более Бог к человеку приближается, тем меньше сам в себе делается человек, более уничижается и смиряется, видит свое недостоинство и ничтожество, и Божие величество, и потому смиряется. Напротив, чем более Бог от человека удаляется, тем более человек возносится, возвеличивается, гордится. А как совсем удалится Бог от человека, погибает человек, как тень исчезает, когда солнце зайдет. Берегись, человек, высокоумие, да не падешь, как дьявол.
Здесь, конечно, сразу возникает вопрос, удаляется ли Бог от человека или это человек от Бога. Ну, это, наверное, вопрос риторический, тут ответ в целом понятен.
Ну да, но мы вынуждены говорить в человеческих, таких человекоподобных понятиях, по-другому не можем, вот, но мы всегда должны понимать относительность этого. То есть, говоря о Боге в таких категориях, мы же понимаем, что он никуда не ходит, не перемещается в пространстве, да, не увеличивается концентрация его где-то, да, вот, ну, то есть мы понимаем условность этого, да. То есть я так думаю, что речь, если так вот выражаться более понятно, да, то есть речь идет, насколько в жизни человека проявляется Господь, а насколько он сам, да. Угу. Вот, вот так можно об этом говорить.
Причем интересно, что вот это вот как бы само проявление человека, оно здесь уподобляется тени. Такой весьма показательный, в общем, показательный образ, потому что тень – это отсутствие света как раз. Тень – это там, где вот не Бог, да, Бог есть свет, а где сам человек, вот, так сказать, выступает на сцену и действует как бы сам, вот как бы без Бога. И вот это, мне кажется, очень интересный образ, что когда тень большая, это значит, что человека слишком много, вот самого человека.
Да, да, то есть как бы вот, когда солнце под большим углом, да, к человеку, соответственно, далеко, тень вырастает, да. А это понятно, да, то есть чем больше, чем меньше в жизни человека Божие присутствие, тем в большей степени он должен, может надеяться только на себя. Угу. Вот. Но проблема только в том, что это, в принципе, путь в тень, в ночь. Угу. Да? Потому что когда солнце зайдет, темнотой и тенью станет абсолютно все. Угу. Да? Вот. А чем ближе, да, то есть вот оно в зените, тень укорачивается. Это вот так я немножко пытаюсь объяснить нашим слушателям, да, вот наглядно. Наша тень укорачивается, соответственно, близость Бога к нам, и нас самих меньше, да, вот мы не настолько выпячиваем себя, больше надеемся на него. Вот очень сильное такое сравнение, мне кажется. Вот, и действительно получается, что смирение, которое дается святым, да, оно и помогает им удержать вот то величие духовное, которое они приобрели, да.
Еще, конечно, интересно, что святитель Тихон здесь говорит о том, что как бы человек становится меньше, там, смиряется. Но здесь тоже, мне кажется, нужно сделать какую-то ремарку, потому что есть все-таки такое понимание, что, ну вот, когда мы говорим, что Христос входит в человека, скажем, да, вот уже не я живу, но живет во мне Христос. Это же не имеется в виду, что вот мою личность Христос куда-то вытесняет, а с собой занимает все пространство.
Мы только вот как раз предыдущий отрывок, да, этому посвятили, да.
Да, да. А наоборот, Христос преображает мою личность, он, в общем, делает меня как раз собой в некотором смысле, настоящим. Это вот тоже вещь, которую приходится иногда объяснять людям вот перед там крещением, вот когда приходят крестить детей и начинаешь с ними разбираться, вот зачем тоже причащаться, зачем. И вот иногда люди пугаются, говорят, а как это, вот Христос в меня зайдет, а я. Вот, это примерно вот отсюда же вопрос, что человека становится меньше, но меньше становится не столько самого человека, наверное, сколько вот какой-то его, ну, то, что святые отцы называют самостью, да, вот некой такой обезбоженной какой-то вот.
Да. И вы знаете, вот даже вот в человеческих отношениях, если посмотреть, вот, например, вот семья там, брак, да, и вот мы видим, например, что в какой-то семье какой-то из супругов придает именно себе большее значение, то есть его тень вырастает, да, вот, и, может быть, ему-то хорошо, но вот люди со стороны смотрят, им неприятно смотреть, что вот как бы есть какой-то у них там вот, не в том смысле один какой-то главный, как один другого как будто подавляет, как будто всегда вот подчиняет, да, там что-то заставляет делать, там ругает и так далее, да, вот, то есть это в человеческих отношениях, а когда как раз тень каждого супруга уменьшается, да, то есть они больше именно друг к другу, они и сами становятся более прекрасными, как личности, да, и смотреть на такую семью всегда приятно, когда вот это вот есть взаимодействие, любовь, да, и так далее, да, и при этом именно получается, чем меньше они себя выпячивают, там, тем больше они это, именно личностями становятся вот такими любящими друг друга, да, и только от этого всем хорошо, и мне кажется, вот с духовной жизнью тоже соотносится.
Почитаем святых отцов.
Дорогие друзья, напоминаем вам, что эта программа «Почитаем святых отцов». Сегодня мы беседуем с отцом Андреем Рахновским, старшим преподавателем кафедры библеистики Московской духовной академии, у микрофона диакон Игорь Цуканов. И мы читаем книгу святителя Тихона Задонского «Сокровище духовное от мира собираемое», самые первые главы этой книги, в которых речь идет о том, как Господь просвещает нас. Ну вот следующая цитата, которую хотелось обсудить. «Кто много на солнце смотрит, прилежно и внимательно, у того глаза помрачаются и повреждаются. Так, кто Бога, вечное солнце, с любопытством рассматривает и непостижимые его тайны пытается узнать, у того ум помрачается, и тот в великое заблуждение впадает. Берегись, человек, испытать то, что тебе знать не надо. Должны мы о Боге рассуждать только так, как святое его слово открыло». Вот такая немножко парадоксальная цитата. Казалось бы, ну чего лучше, лицезреть Бога? Вот есть, мы уже упомянули о каких-то нехристианских таких откровениях, вот в кавычках, да, вот часто там говорят, что, ну, наша цель – это вот как-то созерцать, вот прийти к созерцанию Бога, его каких-то вот, его красоты, его правды, его истины. Но получается, что это такая небезопасная вещь, вот если дословно читать, да, понимать то, что святитель Тихон пишет. Вот как здесь рассудить?
Да, но тут я бы, кстати, обратил внимание на контекст времени святителя Тихона, да? Вот, все-таки время...
18 век,
да, начало. Эпоха святителя...
А? Начало 18
да,
века.
Да, то есть это эпоха, в общем-то, которая ознаменовала себя активным таким, ну, скажем так, раскрытием рационального знания.
Угу.
Да, это еще как бы вот не совсем техническая революция, как в 19 веке, да, но все-таки, да, и вот некое такое предощущение, что ум может все понять и постигнуть, вот, но... Для христианского откровения это оборачивается тем, что нужно вот огромный океан впихнуть в какие-то рамки, угу. Да, что как бы невозможно. И святитель Тихон, конечно же, это все как бы вот эти веяния своего времени, он прекрасно понимал, да, вот. И это сейчас уже, знаете, вот у нас такая эпоха в плане таком научном там и философском, да, когда даже великие ученые могут позволить себе некий скепсис и самоиронию в отношении самих себя, прекрасно понимая вот границы науки, да, и сколько сложных вопросов это ставит, да, что это ученых учат смирению, да, в своей, скажем так, области, да. Вот, а тогда еще это такое было как бы научное неофитство, да, и ощущение, что можно все, вот сейчас вот еще чуть-чуть, и мы вот все поймем, все разложим по полочкам, да, и Бога объясним, и вот это мы тоже все объясним, да. Вот, а поэтому, мне кажется, вот это уместное такое... с его стороны замечания, ну, а так, раз уж мы увлеклись разными сопоставлениями, ну, представьте себе, что вот, скажем так, наша душа, наш мозг, наше сознание – это такой очень неплохой компьютер с очень неплохим процессором, но объем сведений, которые нужно через себя пропустить, чтобы понять божественный мир – он несопоставим, и поэтому есть опасность, что голова перегреется, да, вот, и просто вообще перестанет работать. И действительно так, поэтому недаром святитель Тихон говорит, что, да, вот смотрите, вот Писание нам дало вот эту меру вот восприятия, да, и поэтому нужно подходить подготовленным к богословию. Угу. Вот, это не запрет на мысль.
Угу.
Это как раз адекватная оценка своих сил, вот. Тем более, что все-таки... В общении с Богом мы не испытываем никакой неполноты.
Угу.
В осмыслении этого общения у нас всегда будут вопросы. Вот я помню, что святитель Иннокентий Вениаминов, я у него прочитал такое, он как раз миссионером, когда был наставлен, и он говорит, запомните, потребности, вопросы разума ненасытны. И поэтому, скажем так, нужно приступить к общению с Богом именно когда еще не на все вопросы ты знаешь ответы. Потому что иначе ты никогда к этому общению не приступишь.
Угу. Но здесь, мне кажется, вот в том, о чем говорит святитель Тихон, есть еще один такой нюанс. Он говорит именно о каком-то даже, может быть, вот он здесь же пишет, да, слова-то, кто смотрит на солнце прилежно и внимательно. Ну, это надо сделать еще, да, скидку на язык 18 века. Угу. Но, в общем, он говорит не о том, кто как-то вот так вот... вглядывается вот пристально, да, угу. пытаясь вот под микроскопом Бога изучить. А он, в общем, предупреждает о том, что опасно, может быть, даже из каких-то, может быть, таких хороших побуждений. Ну, это, наверное, то, о чем вы говорите, да, вот когда человек из хороших побуждений, он действительно интересуется какими-то богословскими вопросами, но он вот все-таки хочет разложить по полочкам. То есть надо понимать, что по полочкам разложить, ну, в общем, не получится.
Да, нет, вы знаете, ну почему? Тут, кстати, это вот смысл такой тоже здесь присутствует, ведь, как вам сказать, вот, например, святой Феофан Затворник, да, говорит, что человек, если не подготовлен, если еще не преодолены какие-то страсти, нельзя приступать к ночной молитве.
Угу. Да-да-да.
Потому что иначе, говорит, он прямо пишет, можно, скажем так, повредиться угу. умственно, да? Угу. Вот. То есть вроде ты все правильно делаешь, ты вот это внимательно, вот это божественное солнце созерцаешь, у тебя даже нет никаких сомнений и скепсиса, да? Вот. Но ко всему нужно быть готовыми. Вот. А в Ветхом Завете вообще было, помните, не может человек увидеть Бога и не умереть.
Не умереть, да.
Да, поэтому слабость нашей природы, как бы падшая, да, она ограничивает нас в неком как бы богопознании. Угу. Но мы можем в нем постепенно возрастать, как бы от силы в силу, угу. да.
Угу.
Благодать воз благодать.
Угу. Интересное место.
Кто к солнцу идет, за тем тень следует. Кто от солнца отходит, от того тень отступает. Так и за тем, кто ко Христу праведному солнцу приближается и с верой и любовью за ним следует, ненависть, злоба и гонение этого мира неотлучно последуют. Мир ложью дьявольской ослепленной истины Божией не любит. Однако возлюбленный христианин, не скорби о том, что мир тебя ненавидит. Христос несравненно больше и лучше всего мира, и любовь его слаще всего мира. Кого Христос любит и милует, тому ненависть и злоба этого мира ничем не вредит. Только смотри, чтобы ты Христов был. Христос своего не оставит. А как узнать, кто Христов есть? Показывает апостол. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Послание к Галатам 5:24. Ну вот... Интересно, да, как святитель Тихон продолжает обыгрывать вот эту вот метафору с солнцем и тенью. И как будто бы такой намек, да, что скорби и как бы неприязнь в отношении христиан, они как будто закономерны и, естественно, вытекают из его подлинной веры какой-то.
Ну да, и это, конечно, ну, заставляет где-то тоже... задуматься, потому что, ну, вот опять же, когда люди, допустим, крестят своих детей, они все время ждут чего-то такого хорошего от этого крещения, и они совершенно в этом правы, но в то же время как-то их всегда хочется предупредить, что, ну, если они всерьез собираются вот не просто крестить и все, а... всерьез собираются воспитывать своего ребенка христианином и сами жить по-христиански, то это, ну, читай заповеди блаженства, да? Да, блаженны вы, когда будут гнать вас, всячески неправедно злословить имени моего ради. То есть это сопряжено неизбежно с вот этими вот скорбями.
Нет, это, об этом важно говорить, да, почему? Потому что именно вот даже и мы-то, вот часто, если с нами случается какая-то скорбь, у нас бывает же мысль, ой, неужели Господь меня оставил, почему со мной это случилось?
Угу.
То есть даже мы делаем вывод такой вот сразу быстрый, что, наверное, вот я что-то не так сделал. Но ведь иногда скорбь может быть именно потому, что ты как раз все так сделал. Вот и ты об этом знай, да, и пусть тебя утешает то, что... Христос от тебя не отступает.
Да, но это такая сложная тема, потому что все-таки то, что тебя посетила скорбь, это все-таки не такое не стопроцентное свидетельство того, что ты сделал все правильно и что ты Христов. Вот как святитель Тихон пишет, что Христовы узнаются потому, что живут в скорбях. Но если человек живет в скорбях, это не обязательно, так сказать, верно.
Да, совершенно верно.
Если наоборот прочитать.
Да. Иногда бывает, что и, в общем-то, да. Человек терпит это за свои какие-то определенные действия неправильные.
Как вам кажется, можно ли здесь как-то вот прояснить немножко этот вопрос? Все-таки какого рода скорби мы можем воспринимать как, ну, такие посещения Божии, как свидетельство того, что вот мы действительно поступили по-христиански? Или это не из скорбей все-таки?
Вы знаете, что я задумался над этим вопросом, но, понимаете, без какого-то, ну, как-то по каким-то косвенным данным можем догадаться, но без какого-то вот прям прямого откровения, которое, конечно же, мы вряд ли получим, да, вот, понять это невозможно. Поэтому, может быть, более правильно, да, более, скажем так, рационально в этой ситуации сконцентрироваться на том, как мне проявить себя в этой скорби как христианин.
Угу.
И поэтому даже если я сам на себя навлек какие-то неприятности, этого будет духовный результат.
Угу.
Да, вот так. То есть практически это как бы полезнее именно вот так как бы сделать, да, потому что как мне сохранить себя... Как мне остаться христианином, как сохранить совесть, там, веру в людей, там, не злобе, если что-то такое случается. То есть это полезно в любом случае, неважно, какова причина этой скорби.
Ну да. Угу. Еще одно место из святителя Тихона звучит таким образом. «Все имеют уши, но не все имеют уши слышать. Через уши слышать значит иметь уши души отверстые. Никакой пользы не приносят нам уши телесные, когда уши душевные затворены». Тело имеет свою глухоту, когда уши его закрыты. Так и душа имеет свою глухоту, когда слух у нее закрыт. У всякого блудника и прелюбодея, у всякого хищника, разбойника, мздоимца, лихоимца, у всякого сребролюбца, сластолюбца, словом, у всякого беззаконующего закрыты уши душевные, и потому душа глуха. Сколько такие слышат слово Божие, но не слушают Бога и не справляются». Слушают они и не слышат, слышат телесными, но не слышат душевными ушами. И как могут ими слышать, когда они у них закрыты? О милосердный Иисусе, открой уши душ наших, да услышим святое слово Твое. Хотелось здесь такой вопрос задать, отец Андрей. Вот мы уже говорили о том, что... Вот вера, скажем, это дар Божий, и какие-то добродетели, которые у человека есть, это не без Бога все человек получает. Но вот такая вот глухота, специфическая душевная глухота, ну, то, о чем Христос говорит в Евангелии, имеют уши слышать, но не слышат, имеют глаза видеть, но не видят. А вот что это такое? Это человек в этом рождается? Или человек это как-то приобретает в результате какой-то своей невнимательной такой вот греховной жизни? И может ли, самое главное, человек, у которого вот нет этого слуха, он не слышит? Он слышит слова, но не проникает в их вот духовную как бы суть. Вот есть ли у него шанс услышать? Потому что ведь, ну, очень трудно услышать, когда у тебя нет ушей.
Ну, знаете...
Как из этого выбираться?
Могу как бы привести такой пример как бы своей глухоты. Вот он для меня очень важный, потому что впервые мне попалось как бы Евангелие в руки, где-то мне было лет 10-11. Вот. Я прочитал Евангелие, и мне не понравилось. То есть оно меня толкнуло от себя каким-то неприятным чувством. И только потом уже, да, вот, когда я уже пришел к вере, да, вот, я понял, почему. Потому что оно будило совесть.
Mm.
Вы понимаете, вот разного рода там восточные там религии, философия, она так тебя немножко убаюкивает. Таким туманом своим обволакивает. вот, фактически избегая разговора о грехе. А Евангелие тебе прямо говорит. Это был не... То есть, вот пример. Вот я могу на своем примере показать, что я, как я оказался глухим к Евангелию. Вот. И недаром здесь святой Тихон, да, он говорит, что у блудника, прелюбодея, хищника, разбойника, то есть любого человека, который отягощен какими-то, скажем так, грехами и страстями, да, ему неприятно потому это слышать, потому что подлинная евангельская весть, она «покайся», да, вот, а этого как бы не хочется, то есть это с этим связано. Вот можно такой пример даже привести. Я думаю, что один из самых там пламенных проповедников и благодатных, апостол Павел, да, ну, там почти весь Новый Завет в его книгах, да, все. И вот пример такой, помните, в книге «Деяния», как прокуратор Феликс 2 года держал его в тюрьме, периодически его к себе звал, с ним общался, и ждал, что Павел предложит ему денег за свое освобождение. То есть представьте себе, то есть Павел, сам Павел, вот так тет-а-тет с ним встречается, что-то ему рассказывает, говорит, а вот тот абсолютно невосприимчив к тому, что Павел говорит. У него как бы своя дума, да, вот, когда вот, чтобы получить вот эту взятку, да, за освобождение как бы Павла. А мы, кстати, узнаем там, ну, я сейчас как бы, у нас не по Новому Завету, понятно, да, скажем так, занятие, да, но как бы из параллельных источников светских, да, не евангельских, вот личность этого Феликса очень хорошо известна, изучена. И что вот он был прелюбодей, самый настоящий просто оборотень в погонах, так как бы сейчас как бы назвали, да, там вот такой как бы человек, который на полную катушку свое положение использовал в самых гнусных как бы целях. Да. И вот мы понимаем причину его глухоты. Вот, и так с каждым человеком. Вот, мне так кажется, это одна из причин. Но, кстати, безразличие – это тоже греховное состояние. Мне так кажется, что здесь можно еще провести сравнение вот с болезнью глаз, болезнью там, ушей. Вот человек оглох, да, и не может слышать. А ведь страсть – это тоже душевные болезни, духовные болезни. И как физическая болезнь может повредить орган, и он не будет функционировать, так же и душевные болезни, они повреждают внутреннее человека. Вот, и поэтому вот эта глухота – это как такая, вот, знаете, вот короста на болячке, да, вот туда трудно пробиться. Вот. И в данном случае это даже не метафора, это вот, вот реально болезнь, вот восприятие, которую навязывает человеку грех. Причем так, что навязывает, что он даже святые вещи может воспринимать греховным образом, да, то есть даже приписывать там Богу, святым людям, не святые. Намерения, да, какие-то мысли, судя именно по самому себе. Вот. И поэтому, конечно, удивительно, вот святитель Тихон, насколько он, мне кажется, для того времени, для нашего времени, вот как-то нашел такой язык, как вот говорить о таких глубоких вещах, очень просто. Но вот по моему опыту святителя Тихона невозможно читать запоем. То есть это именно такое чтение с остановкой и размышлением для создания какого-то внутреннего настроя. Вот хорошо его читать перед службой, перед литургией, да, как бы настраиваясь, как бы размышляя над тем, что он пишет.
Ну да, и не подряд, а вот как-то беря то, что вот актуально именно в данном контексте, в сегодняшнем. Отец Андрей, спасибо огромное за этот разговор. Мне кажется, что такие вроде бы вот простые цитаты, а ну, много чего, в общем, удалось обсудить на их основе. И лишний раз вот убеждаемся в том, что вот эти образы, вот Бог как солнце, да, они, ну и другие, которые вот святитель Тихон использует, такие вот, ну, какие-то осязаемые вещи, они очень хорошо, они делают многие мысли гораздо более понятными, но оно и ясно, потому что сам Христос очень часто говорил притчами, И именно, видимо, с той же целью, чтобы люди могли из знакомых хорошо им предметов как-то вот переходить к вещам, о которых очень сложно рассказать, не используя вот эти образы и метафоры. Спасибо огромное, дорогой отец Андрей. Еще раз напоминаем вам, друзья, что сегодня мы беседовали с отцом Андреем Рахновским, старшим преподавателем кафедры библистики Московской духовной академии. Беседовали по материалам книги «Сокровище духовное от мира собираемое», написанной уже, получается, почти 300 лет назад святителем Тихоном Задонским. У микрофона был диакон Игорь Цуканов. Услышимся с вами на следующей неделе. Храни всех Господь.
Спасибо, Господь.
Всего доброго.
До свидания.
Почитаем святых отцов.